Дорогие братья, сестры, я очень благодарен Богу за удивительную возможность каждый день в течение всей недели с братьями моими, сотрудниками церкви нашей, утром собираться для того, чтобы читать Слово Божие и размышлять о том, что написано в Слове Божьем. Это удивительное, совершенно удивительное состояние, когда ты спокойно, стих за стихом, пытаешься вникнуть, а что же написано в Слове. И вот такое пристальное внимание, пристальное изучение открывает очень многие вопросы, о которых хочется думать, о которых хочется понять, докопаться. И понимаешь, что в Слове Божьем необыкновенное богатство, которое обогащает тебя. Если в твоей жизни есть вопросы, на которые ты так и не получил ответа, то, возможно, ты не искал этот ответ в Библии, потому что у Бога есть ответы на абсолютно на все вопросы. И те люди, которые имеют тесное общение с Богом, молятся Ему и читают Слово, получают наставления, получают ответы. Пусть Господь нас в этом благословит. И вот размышления на братских таких встречах, на утренних, меня натолкнули на такую мысль поговорить о том, что мне представляется чрезвычайно важным для меня. Я думаю, что и для каждого здесь сидящих. Текст из первого послания Тимофея, 3 глава, 15 стих. «Чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Как должно поступать в Доме Божием? Я думаю, что этот вопрос важный. Мы хотим понять, как должно. Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на слово «должно». Это не просто некая рекомендация. Можешь так поступить, можешь иначе. Ты должен. Это твоя обязанность, это твоя ответственность. Как должно поступать? И мы особенным образом реагируем на такие слова. Должен, обязан, необходимо. И вот апостол Павел Тимофею пишет послание, направляя его в Ефесскую церковь, и относительно молодому служителю, так приблизительно лет 35 было ему, Тимофею в этом возрасте, когда Павел пишет это послание. Ну, для того возраста, для тех времен такое отношение было к старцам и такое бережное отношение к преподавателям, к преподаванию, к ответственности слова, что доверяли его только зрелым людям, которые знают, которые могут отвечать за свои поступки, которые не находятся в поисках каких-то ответов, а уже могут что-то утверждать, поэтому преподавали только с 30 лет, считалось мнение основательного человека, когда он достиг 30-летнего возраста. Но и вместе с тем Тимофей считался вот в этой связи, в таком понимании, достаточно юным человеком, и даже Павлу приходилось писать, что никто да не пренебрегает юностью твоею. Возможно, для кого-то это было сложно учиться у молодого человека. Но, во всяком случае, апостол Павел здесь затрагивает такую серьезную тему, наставляя Тимофея, чтобы церковь выстраивать на Божьих, на правильных основаниях. Он пишет это послание и говорит: «Я хотел бы, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб утверждения истины». И здесь апостол Павел четко говорит, что Дом Бога Живого, что Дом Божий – это не стены. Дом Божий, который есть Церковь Бога Живого. Нам очень важно понять, как мы поступаем не в этих стенах, ни в коем разе. Это слишком примитивное представление о церкви. Как мы поступаем в Доме Божьем, когда мы находимся в этом теле Христовом? Как мы поступаем? Как мы поступаем, и сразу мы переходим вот этот уровень понимания не того, что видимое, а то, что невидимое. то, что является духовным, то, что является основным в церкви, то, что Дух Святой производит в наших сердцах, в наших душах, и в моем сердце, и в общении друг с другом. Как должно поступать? Как мы себе ответим на этот вопрос? Я думаю, что задавая этот вопрос, не задавая, но по умолчанию всегда этот звучит вопрос. Как я поступаю в Доме Божьем? Как я поступаю там, где Господь царствует, где Его дом, где Его территория, где Его законы, где Его царство? Как я поступаю? И как должно поступать? Апостол Павел употребляет здесь столб и утверждение истины. Для Ефеса это, возможно, был такой очень сильный пример, что основной храм Артемиды Ефесской, Дианы, в Ефесе был устроен на колоннах мраморных, обложенных золотом. И вот это понимание, что храм стоит основательно, это гордость Ефеса. Это такой сильный пример для христиан, живущих в Ефесе, и очень понятный пример, что у церкви есть вот это основание, она стоит на каком-то основании. И апостол Павел говорит задачу у церкви, чтобы она была столпом и утверждением истины. В сегодняшнем дне, наверное, во все времена, но в сегодняшнем дне мы говорим, нам очень сложно говорить об истине, утверждать истину, потому что все относительно. И настолько много информации, и человек так уже мыслит и склонен, и желает мыслить таким образом, чтобы ни за что не отвечать. Как можно меньше ответственности. А это как свалить ответственность? Одни думают так, другие так, а мало ли что сказали, а мало ли что написано. Лет 100 назад к слову относились очень бережно, и все, что написано, этому очень серьезно верили, потому что если человек пишет, то он отвечает за свои слова. Мы видим сегодня много знаний, но очень много и поверхностности этого, в этом знании, широту. Но апостол Павел и в те времена обращал внимание, что церковь должна утверждать истину. Не просто провозглашать ее, а утверждать. А когда мы говорим, мы ставим перед собой задачу утвердить истину, это значит, чтобы эта истина была принята, чтобы она работала, чтобы это было понятной, и чтобы никто не сомневался. Вот тогда эту истину утвердили, на ней твердо, церковь стоит твердо на истине. И Павел эту ставит задачу. И какую истину, в чем она заключалась? И он дальше в 16 стихе говорит об этих истинах. Какие истины утверждать надо? Что Бог явился во плоти, оправдал себя духе, показал себя ангелом, проповедовал в народах, принят веру в мире, вознесся во славе. Это основа наших догматических понятий о Христе. Что Бог явился во плоти, мы это проповедуем, и в этом есть глубочайший смысл, что все, что происходит с нами, это совершенно реально в нашем теле, это в нас, в нашей душе все это происходит. Бог явился во плоти, не там на небесах обитающий, и никакой здесь связи нет. Это совершенно конкретная, тесная связь. Бог явился во плоти, и в этой плоти оправдал себя в духе. То есть то, о чем Христос говорил, к чему призывал, говоря о Боге и о Небесном Царстве, все это в себе реализовывал. Он все это исполнял. И как бы вот все это исполняя, Он показал. Показал кому? Духовному миру. Знаете, материальному миру, ну, важно знать, важно что-то показать. Но самое главное, что происходит в духовном мире, и Христос показал это. Показал себя ангелом. Вот идет князь мира и во мне не имеет ничего. Так Христос говорит. То есть это свидетельство о том, что проповедано, что говорится и что Бог замыслил сделать в сердце человека через Иисуса Христа, Сына Своего. Это все реально и это засвидетельствовано, показано в духовном мире. И это самое сильное оружие, это победа. И Христос это говорит, и мы, как церковь, должны это провозглашать, что князь мира уже осужден, на Голгофе совершилась эта победа. И это важно помнить, понимать и провозглашать своей жизнью. Проповедан в народах. Вот это истина, которая необходимо утверждать, которая необходимо реализовывать каждый день, проповедовать в народах. Апостол Павел пишет о цели и задаче, какую истину необходимо утверждать, на чем зиждется церковь? На том, что весть о Христе, она проповедуется в народах. И не только проповедуется, цель ставится, цель и задача утверждения вот этой истины, что это то, о чем мы проповедуем, это утверждается, принято верою в мире, принимается. Не просто я сказал, что хотите делать. Я ставлю цель моей проповеди, чтобы она принималась. Эта истина принималась, принят верою в народе. Вознесся во славе. Вот оно, Царство Небесное, переходящее от земли, от видимого в невидимое, вознесся. То, что ожидает каждого из нас, то, что является той истиной, которая уже существует, и нам важно это провозглашать в нашей жизни, никогда не забывать. И кажется, вот эти вещи, ну, абсолютно понятные, мы с этим соглашаемся, но для того, чтобы утверждать эту истину, есть необходимые условия, что необходимо делать, чтобы истина в церкви принималась, и это было основным достоянием, основной целью. Апостол Павел пишет Тимофею, что должно быть для того, чтобы эта истина утверждалась и принималась и утверждалась. 4 глава, 16 стих, апостол Павел пишет удивительные слова. Первое, что тебе, Тимофей, надо самому быть основательным, самому изучать, самому быть внимательным, что творится в сердце твоем и как это согласуется с Писанием. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. Вот таким образом ты сможешь утверждать истину. Таким образом ты можешь понять, это твое начало, как поступать в Доме Божьем, как поступать в общении с людьми, как поступать в Церкви Бога Живого. Что необходимо делать, какие поступки должны быть, какие действия твои. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. 7 стих 4 главы. Упражняй себя в благочестии. Занимайся этим вопросом, не просто рассуждай, говори, а живи, упражняй себя в благочестии, упражняй себя в том, что соответствует образу детей Божьих и нормам и требованиям, что ожидается от детей Божьих. Ты себя в этом упражняй. О чем Христос говорил? Ты это в своей жизни исполняй, ищи всякую возможность, чтобы исполнить Божье Слово. Это совсем не обязательно, чтобы подойти к человеку и сказать, ну, ударь меня по правой щеке. Но когда видишь нуждающегося, пойди. Когда видишь враждующих, будь примирителем. Когда видишь бедного, не уйди от него. Когда видишь ненависть, не воздай ненавистью, а благослови проклинающего. Ищи этого благочестия, упражняйся в этом благочестии, служи Богу. Это вот та причина, или что необходимо делать для того, чтобы утверждать этот порядок Божий. Следующее. Что необходимо делать? Ты во внутреннем мире наводишь порядок. Это твое внутреннее соответствие тому, чему ты хочешь учить. Но что мы в церкви должны делать? И апостол Павел пишет этот совет, что необходимо делать. 4 глава, 13 стих. «Да коли не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Это первое, что он, я предложил, хотя не в том порядке есть, но здесь совершенно конкретно написано. «Занимайся чтением, наставлением, учением». Когда мы говорим чтением, нам понятно, что необходимо читать Писание. Это один из важнейших способов утверждения истины. Читай. Мне нравится, что наша молодежь каждое воскресенье перед началом богослужения читает Слово Божие. Мне очень нравится, что есть этот порядок у очень многих, когда мы начинаем день чтения Слова Божия и заканчиваем день чтением Слова Божия. Мы читаем. Когда мы читаем и пытаемся понять Бога, Его волю, Его значение, Его смысл, Его замыслы, мы читаем и чтим. Наставление. Очень важный вопрос. Вот как бы наставление, мы говорим, наставник – это тот, кто наставляет. То есть наставником может быть только тот человек, который взял на себя ответственность за другого. Вложить то, что ты знаешь, вкладываешься в другого. Будь наставником. Мы сегодня говорим, это душепопечитель там, или еще что-то. Быть наставником для кого-то. И ты не только читаешь для себя, не только вникаешь в Писание, но ты еще и наставляешь. Ты посвящен этому. И как необходимо поступать в Доме Божьем? Как необходимо поступать в Церкви Бога Живого? Читай, наставляй, занимайся учением, учить. Наверное, для каждого, кто поставил себе такую цель – учить, первый вопрос возникает – а какие материалы, какие методики, с чего начать, чем закончить? Наверное, для учителя это всегда такой сложный вопрос – чему учить? В русском языке мы имеем одно преимущество. У нас учитель, ученик, учение, учиться – везде корень один и тот же. Легче понять, что это за процесс такой. Что значит учить? Это то, что я знаю, должно стать знанием того, кого ты учишь. И этому, как и наставничеству, очень важно принять на себя эту роль, стать учителем. Нам крайне важно понять, что в церкви мы не имеем права игнорировать друг друга. Мы не имеем права, у нас нет таких причин, чтобы сказать, я не имею отношения к тому-то или к другому. Мы здесь все присутствующие, мы связаны друг с другом. И апостол Павел говорит, мы как тело Христово. Может ли рука сказать, что я не тело? И вот в этом взаимодействии нам очень важно, чтобы мы взяли на себя эту функцию – учить друг друга. Наставлять, учить. И дальше, в 4 главе 6 стих, он говорит не только учить, а говорит «внушай сие братьям». А вот это удивительное состояние. Не только учить, а еще и внушать. Вот такое, знаешь, как будто как, «смотри мне в глаза, вот пожалуйста». То, о чем я говорю, это настолько важно. Внушать это, чтобы уже записать основательно. Основательно. Что мы собираемся записать? А вот то, о чем мы говорили. Что Бог явился во плоти. Проповедан. Что Он засвидетельствовал о славе Своей. Оправдал Себя в Духе. Показал Себя ангелом. Принят веру. Вознесся во славе. Все это внушай, внушай, внушай. Это, вот это состояние, то, что, как себя необходимо вести в Доме Божьем. Вот это необходимо делать. Вопрос не только внушай, но он еще говорит, вот вторая глава вся посвящена этой теме, что в Доме Божьем мы должны молиться. Мы должны молиться и за царей, и за начальство, за правителей. Мы должны молиться. Это то, что должно быть нашей внутренней жизнью, общение с Богом. Когда я встречаюсь с Богом, когда я направляю свои мысли к Нему, и уста свои, и сердце мое, и мои мысли о других людях, о всех человеках. Я молюсь о всех человеках. Бог сразу ставит перед нами задачу, что мы не самодостаточны в взаимоотношении с Богом. Вот я и Господь, и этого достаточно. Всегда есть тот, кто мой ближний. Всегда Бог об этом говорит, что церковь, когда она утверждает истину, то всегда она имеет в виду не только себя, но и окружающих людей. Я не имею права сказать, что я не несу ответственности за окружающих людей, и меня это не должно волновать. Должно волновать. Господь умер и погиб за всех грешников. Чтобы все спаслись, это Его видение. Если это Его видение, то это и мое видение. Очень важно понять, и апостол Павел Тимофею говорит, что необходимо воспитывать служителей. И он в 6 главе 22 стих говорит, там, никого, рук на кого поспешно не возлагай. Вопрос о том, что этих служителей необходимо формировать, и качества этих служителей описаны в 3 главе. Какие должны быть служители? И то, что ты служишь, если вот хочешь, кто хочет служения, епископ что желает, кто желает, доброго желает. Вдохновить на то, чтобы совершали служение. Я не знаю, по каким причинам сегодня мы испытываем дефицит в служителях. Мне очень сложно сказать однозначно. И, наверное, каждый из нас может ответить, по какой причине он останавливает себя от служения, служения Богу. От того призвания, куда тебя Господь призывает. По какой причине? За что ты держишься? Что является препятствием? Важно разобраться. И сегодня я хочу повторить слова апостола Павла. Кто епископство желает, доброго желает. Да благословит тебя Господь. Я помню, на одной из молодежной конференций было посвящено пасторскому служению. Было в церкви, и там в том числе говорили о пасторском служении. И ведущий этого занятия говорит, а кто из вас хочет быть пастором? Из человек 150 присутствующих, только 3 руки поднялись. Молодые люди, епископство, вы хотите? Вы хотите быть диаконами? Вы хотите быть женами служителей? Вы хотите быть женами диаконов? Здесь написано, кто епископство желает, доброго желает. Бог желает, чтобы мы были посвящены полностью, без остатка Ему. И будут требования, но вот это желание, и это, как бы, это воспитывать, об этом говорить крайне важно, необходимо. Есть, как должно себя вести в церкви? Есть очень такой непростой вопрос. Мы говорим больше о любви, говорим о каком-то терпении, о снисхождении. Это очень важно, очень важно. Но есть еще одна грань у любви. Это ответственность. Любить без ответственности, любовь без ответственности не бывает. А если есть ответственность, есть и обязанности. И вот здесь, вот в этих ситуациях, когда все хорошо, оно все хорошо. Но когда возникают какие-то проблемы, здесь не знаешь, как поступить. И в 5 главе, 20 стих, апостол Павел дает Тимофею совет такой. «Согрешающий обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели». Представляете, какие откровенные честные отношения. Как выстраивать отношения с человеком, как быть другом, чтобы сказать, что ты не прав, и остаться другом. И чтобы понять, что это любовь, что это правда. Я своему соседу не могу сказать те вещи, которые я говорю своим детям, своим близким. Я не могу это сказать, потому что вроде бы права не имею. Да кто я такой? Мне очень хочется понять, на что я имею право, а что не имею права. В церкви я имею право обличать согрешающих. Для чего? Для того, чтобы человек исправился. Во-первых, это надо делать, не выводить на чистую воду и там, так сказать, вот досье такое вести на человека. И так его прижать, чтобы ему неповадно было. И унизить его, и следить за каждым, друг за другом. Нет. Так исправлять. Так быть непримиримым к греху, чтобы помогать друг другу. И Павел говорит, согрешающего обличай. Обличай пред всеми. Я сложно себе представить могу такую ситуацию, чтобы мы это делали, чтобы мы перед всей церковью обличали согрешающего. Наверное, наша степень доверия и посвященность не столь высокая, как должно быть. И мы находим причину и объяснение, почему мы этого не делаем. Мы не готовы сегодня к тому, чтобы услышать правду о себе, мы не готовы к тому, чтобы говорить правду другим. И вот эта постоянная, так сказать, тень на плетень, типа вроде как бы, это созидает, утверждает Божью истину? Я думаю, что нет. И здесь очень важно прислушаться к этому совету. И последнее из этого списка, что вот необходимо делать в утверждении истины, вот в Доме Божьем, это взаимоотношения. Взаимоотношения между людьми. И в 5 главе апостол Павел очень интересные вещи говорит. Я помню, когда был совсем молодым, я и сейчас себя чувствую еще не старым, хотя ошибаюсь сильно. Вот этот текст, он меня заставлял, это был мой совет. Мне был прекрасный дан совет. Как мне относиться к старшим людям? И он пишет: «Стариц не укоряй», 5 глава в начале, «стариц не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер, со всякой чистотой, вдовиц почитай». Удивительные советы, очень простые, четкие советы, как нужно относиться к старшим. Очень важно. Очень важно и получать советы, чтобы выстраивать отношения. Мне представляется, что если вдруг я чувствую, что мои отношения с кем-то испорчены, их надо во что бы то ни стало восстановить. Не может быть, это будет неправильно. Я для себя ставлю эту задачу, что если у меня с кем-то не выстроены отношения, это неправильно. И я радуюсь тому, что восстанавливаются отношения, и печалюсь тому, что не восстанавливаются отношения. Я не хотел бы именно называть человека, но мне были очень непростые, сложные отношения. Нельзя сказать, что я его прям вот терпеть не мог, но мне было очень тяжело с ним. И вы знаете, я молился об этом, я понимал, что это неправильно. В церкви, вот здесь мы столько о любви говорим, а у меня отношения с ним плохие. Во всяком случае, если в коридоре идем, я стараюсь обойти. Я найти причину, и помню, фантастический совет, вот если вы хотите, дурные советы, есть такая рубрика. Если вам не хочется встречаться с человеком, возьмите быстренько телефон в руку, и как будто вам позвонили, вы говорите, и в сторону отвернитесь. Я поступал, искал какую-то возможность, и понимал, что я не прав. Вот почему мне к брату моему так сложно относиться? И я молился Господу. Я молился Господу и о себе проверяя, насколько правильно я поступаю. И, Господи, что здесь не так? Молился о Нем, чтобы мы, знаете, произошли такие удивительные события. Вы знаете, как ничего не было. Я с таким удовольствием его целую, так сказать, по-баптистски лобзанием святым, приветствую его. И делаю это совершенно искренне. Господь мне открыл его состояние, свой мир. И мне так легко. Теперь мне намного легче, нежели тогда было. Вот выстроить эти отношения с разными категориями людьми, с пожилыми, с молодыми, с детьми, с подростками, со всеми. Нет у нас такой специализации, с кем я общаюсь, с кем не общаюсь. И апостол Павел об этом пишет. Следующий вопрос. Чтобы утверждать истину, мы сказали, что надо утверждать, каким образом это утверждать, начиная с себя и потом эти взаимоотношения выстраивать. Нам важно понять. А что же угрожает Слову Божьему? Что угрожает этому процессу утверждения истины? Нам надо знать эти причины, потому что часто бывает, как вот врачи говорят, что надо лечить не симптомы, а причины. Да, может быть, ты так сильно страдаешь, потому что у тебя подушка большая, у тебя все время голова болит, ты спишь, согнулся. Подушку поменяй, будешь спать нормально. Или не ешь много сахара, чтобы, так сказать, твой организм не разрушался. Просто эту симптоматику, и тогда не будет у тебя все остальное разрушаться в твоем организме. Так вот, есть причины, которые разрушают церковь. И апостол Павел для Ефесской церкви писал совет, но я думаю, что здесь есть то, что важно и для нас сегодня послушать и посмотреть. Начнем с первой главы. Апостол Павел пишет, 1 глава с 4 стиха. Ну, можно даже из третьего. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефес и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному, и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание в вере». Пустословие и какая-то философия, так сказать, ни о чем. Любовь к размышлению. Оказывается, это то, что разъедает. То, что разрушает церковь, и апостола Павла это так сильно взволновало, то, что происходило в Ефесской церкви, что Павел прямо с первых строк он начинает эти темы, и он дальше поясняет. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры. Я смею утверждать, что вот эти три цели – любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры – это относится к каждому из нас. Это не только к проповедникам, не только цель увещания. То есть, что я хочу, в чем я хочу убедить человека, к чему я хочу привести – о чем я хочу сказать? У меня всегда есть цель. Всегда. Когда мы говорим, у нас есть цель. Даже самая, так сказать, бесполезная цель, но у нас есть время, у нас цель оказать просто внимание. Я не знаю, о чем с человеком говорить, но я просто с ним вот оказываю внимание. Или я просто хочу сказать, что я неравнодушен к этому человеку. Я задаю дежурные вопросы. Как у англичан есть такая фраза «How are you?» Фраза, за которой ничего нет. «Как дела у тебя?» «How do you do?» Ну, ничего абсолютно. Это фраза вежливости. Ну, а мы не знаем, мы начинаем рассказывать всю жизнь, они мучаются. Они не хотели слушать нас, просто задали вопрос. Так вот, когда мы встречаемся с кем-то, с человеком поговорить, нам важно понять, какую цель мы ставим. И эта цель, чтобы она никогда не уходила из фокуса нашего. Я встречаюсь с человеком, я начинаю с ним разговаривать, и, пожалуйста, я ставлю три теста. Я хочу в этой беседе, в этом общении, в этом контакте, чтобы, во-первых, что-то каким-то образом повлиять на этого человека. Я хочу, есть у меня это желание изменять этот мир. Есть у меня желание изменять этого человека. Я хочу, чтобы в его сердце и в моих устах, и в его сердце была любовь от чистого сердца. Я поставил себе цель, я разговариваю с этим человеком, я общаюсь с этим человеком, провожу время с ним, потому что любовь от чистого сердца. Это очень высокая цель. Замечательно, когда я люблю. Люблю от чистого сердца. Не люблю его как врага, да? А люблю от чистого сердца. Я знаю, что сердце мое чисто, я его по-настоящему люблю. Мало ли что в его сердце творится и как он воспринимает, но мое сердце. И я предлагаю ему вот эту любовь. Еще когда был пацаненком, прочитал тогда самоиздатовскую книгу Дейла Карнеги «Как приобретать себе друзей». И одна фраза, которая меня крепко зацепила, я до сих пор это запомнил, что когда ты встречаешься с человеком, особенно первый раз его видишь, да вообще при любой встрече, этот человек ожидает от тебя, он испытывает, он тестирует, с каким намерением ты к нему обращаешься. Он испытывает себя, и ты испытываешь, да? Думаешь, что, как он мыслит, что он себя представляет, какое отношение. И в этой книге есть замечательный совет. А ты предложи ему свое. Свои чувствования, свою идею предложи. Ты предложи ему дружбу, ты предложи ему любовь, ты предложи ему любовь от чистого сердца. Человеку, который еще не знает, как к тебе относиться, который не знает, кто ты такой, не знает, с каким сердцем ты к нему подходишь, а ты ему предложи любовь от чистого сердца. Как проявляется любовь от чистого сердца? Конечно, улыбкой. Конечно, распростертыми объятиями. Конечно, предложи ему. Предложи ему любовь, тогда будет уже мяч на его стороне. Пусть он отвечает, но ты предложи. И когда ты увещеваешь, когда ты говоришь, когда ты упреждаешь, когда ты наперед говоришь, о чем ты, какая твоя мысль? Любовь от чистого сердца. Я предлагаю тебе любовь от чистого сердца. И сердце мое открыто. Конечно, очень неприятно получать камень в свой огород, и когда тебе плюют в душу, это очень неприятно. Но никакое доброе дело не останется безнаказанным. Поэтому продолжайте любить. Любить от чистого сердца. Предлагайте. Это их проблема. Вы эту любовь предлагаете. Доброй совести. О, конечно, это сегодня вообще удивительное состояние совести. Наши взаимоотношения с Богом, тем законом, которым мы руководствуемся, вот, и чему мы пытаемся соответствовать, насколько у нас это получается. Вот сегодня мир, который без закона живет, беззаконно живет, то у них понятие о совести совсем странное, и даже это слово выходит из обихода, да? Совесть моя чиста, я ее не пользуюсь. Вот. То есть вот такое странное какое-то понятие в этом мире, потому что закона нету. Для нас важно провозглашать этот закон. Цель моего увещания, то, что я к чему говорю, о том, чтобы была добрая совесть, чтобы она звучала везде, и здесь и нелицемерная вера. Вы знаете, вопрос веры не всегда связан только с верой в Бога. Насколько мы верим друг другу? Насколько важно, чтобы мне верили? Вы знаете, любой обманщик так убедительно говорит обманы, так убедительно обманывает, чтобы ему поверили. Он ищет, чтобы ему поверили. Он хочет даже поймать на этом. И самые искусные лгуны, они настолько обаятельны, они настолько убедительны. И доверчивые люди или небодрствующие люди попадаются на это. И от этого горький осадок. И потом думаешь, верить людям? Ну, вопрос, а как не верить людям? А как? Как не верить людям? Представьте ситуацию, если мы где-то перестали людям верить вообще. Во что мы превратились? Мы превратились в какой-то сухарь ужасный, страшный, автомат, для которого не существуют другие души, их проблемы, их переживания. Я никому не верю. Это очень страшное состояние. И вопрос, я должен увещевать, я должен говорить об этом. Говоря, я должен сам такой жизнью жить. Я должен верить. Не лицемерно, кому-то верить, кому-то нет. Верить всем. Не ради своей выгоды с этим человеком. Он надежный, я ему верю. А ненадежный человек, он много раз подводил меня или кого-то подводил. Нет, с ним я в разведку не пойду. В таком состоянии мы разрушаем себя, разрушаем того человека, с которым мы общаемся. И в церкви вот этот порядок, как должно поступать в Доме Божьем, как должно поступать в церкви Бога Живого. Верить, нелицемерно верить. Итак, вот этих три цели увещевания – любовь от чистого сердца, нелицемерной веры, доброй совести. Это та цель, с которой я подхожу к человеку. И если этого нет, то это пустословие. Если в моих речах нет этих целей трех, то я занимаюсь пустословием. Всякое пустословие, всякое отсутствие смысла, цели, все, что не имеет смысла, это мимо цели. То, что даже там не то, что не попал в цель, а ее вообще цели нет. То в греческом языке мимо цели это называется грех. Можете себе представить, что мы можем, если мы просто трещим языком без всякой цели, то мы просто-напросто грешим. Это библейское основание для того, чтобы сказать, ты грешишь. Если не о чем поговорить, ну помолчи. Никогда не пробовали сидеть и молчать. Может быть, это лучше, нежели наговорить тьму слов каких-то, которых еще и от всякого слова еще и оправдаешься, от всякого слова осудишься. Такое наговоришь, туда забредешь, потом еще и калиться будешь. И некоторые люди даже давали обет молчания, чтобы бесцельно не говорить. Конечно, замечательно, чтобы от избытка сердца говорили уста, и мы были преисполнены Божьими откровениями. Вот тогда уста наши никогда не умолкнут. Я не перестаю удивляться некоторым людям. Они, к счастью, время от времени встречаются на моем пути. Когда с ними встречаешься, они всегда говорят об Иисусе Христе. Я не знаю, как этому удается. Но они всегда говорят о Христе. По всякому поводу, при всякой ситуации, они находят повод говорить о Христе. Обратите внимание на любое послание апостола Павла, сколько он говорит о Христе. Он пишет письмо своему другу Тимофею, он пишет письмо, там послание к римлянам, пишет в Коринф, и в каждой строчке, и в каждом стихе Христос, 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 Христос. Ну, есть, вот как человек, ты же можешь о многом другом написать, но тебя волнует основная мысль. Кто такой Христос и какие твои взаимоотношения с Ним? И это цель, это как бы это центр всего, всей жизни, жизни апостола Павла. Мне очень хотелось бы этому научиться. Что еще как бы разрушает или что угрожает церкви, вот утверждению? Ну, третья глава как раз вот о служителях, о том, что они должны соответствовать. Если служитель, если тот человек, на которого возложено быть лидером, быть этим двигателем, быть направляющим, быть учителем, а он не соответствует, то чему он научит? Понимать Слово Божие и учить Слово Божие – это очень разные вещи. Иаков пишет, немногие делаются учителями. Почему? Потому что подлежите большему осуждению. Скажите, пожалуйста, если мы учим одному, а живем по-другому, это будет заметно? Будет заметно. Это будет заметно, и как будут воспринимать люди твои научения? Лицемерие. Очень бы не хотелось, чтобы такие взаимоотношения, они встречались бы в церкви. Очень хотелось бы, чтобы это было искренне. И если я действительно силен в Боге, я свидетельствую о силе Его могуществе, если же я слаб и я нуждаюсь в Божьей помощи, я говорю, братья и сестры, я слаб, я так сегодня нуждаюсь, помолитесь обо мне, поддержите меня. Мы так нуждаемся в этой искренности. И апостол Павел к этому призывает, чтобы все это соответствовало Божьему замыслу, чтобы мы, как служители, в любом служении соответствовали Божьим требованиям, чтобы любили Бога всем сердцем, всей душой и ближнего, как самого себя, чтобы это было нашей сущностью. Еще о чем Павел предупреждает здесь в первом послании Тимофею, что может угрожать церкви? Лжеучители. И в 4 главе очень такая изощренная форма обольщения. С первого стиха он пишет такие. «Дух же ясно говорит, что в последнее время отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступить в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением». Искушения или вот эти обольстители, они очень по-разному приходят в церкви. И очень разные эти обольщения. Похоже, что в Ефесе были одни ситуации, может быть, которые сегодня для нас не имеют никакого значения. Но вопрос о том, чтобы угодить Богу, мы пытаемся понять, и женщина, самарянка, которая встретила Христа. И вот увидев в нем особого человека, она первый вопрос задала, а как поклоняться Богу? И мне представляется, что абсолютно каждый из нас, он задает этот вопрос, а насколько я правильно предстаю пред Богом? Внутренний этот вопрос, я хочу померить себя, проверить себя, верю ли я? И когда я действительно искренен перед Богом, я задаю этот вопрос, я спрашиваю у других людей, я его тестирую, даже, как, ну, здесь много различных вариантов, каким образом мы пытаемся выяснить, а в вере я или не в вере. Но в тот момент, когда я знаю, что это грех, я знаю, что так не должно быть, а я не нахожу в себе силы, или я люблю этот грех, как я поступаю? Что начинают делать люди? Они начинают как бы искать себе коллег по греху, сочувствующих, понимающих. Не раз мне приходилось высказывать какие-то мысли, чтобы высказать некое, как это сказать, понимание тех обстоятельств, что человек, ну вот согрешил, ну такие были обстоятельства. И человек, услышав это, начинает, да, значит, все. И как бы он вроде увидел, что я теперь его теперь буду поддерживать в этом грехе. Я говорю, нет. Он в таком разочаровании. Ты меня как бы разочаровываешь. Ты вот так обнадежил меня. Ты так вроде сказал. Я говорю, извините, я сказал, что я тебя понимаю. Но это совсем не значит, что я хочу оправдать твой грех. И люди, которые допустили в своей жизни грех, они пытаются этот грех узаконить в мнениях других людей. И отсюда вот это навязывание каких-то ложных представлений, ложных идеалов, ложных ценностей. Ну, что, например, здесь вот, например, пишет, он упоминает, видно, какая-то проблема была об употреблении какой-то пищи. Ну, кто-то там что-то ест, что-то не ест. Да, все освещается Словом Божьим и молитвой. Но я думаю, что это не новая песня, не новая мысль, которую апостол Павел сказал в тот момент. Видно, много об этом говорилось, и вновь кто-то начинает это говорить. А вот можно ли есть идоложертвенно или еще что-то такое? Можно ли есть свинину, можно ли есть там еще что-либо? И начинаются вот эти рассуждения. Причина, почему об этом начали говорить? Я хочу быть благочестивым. Я хочу быть благочестивым человеком. Как этого достичь? Самый простой способ – а ты вот этого не делай, не кушай колбасу. Не кушай мясо, и ты будешь святым. Понимаете, как оказывается, легко быть благочестивым человеком. Ну, потерпел чуть-чуть, и тем более у кого-то группа крови какая-то там, кто легко переносит, а кто плохо. Я, например, не знаю, какая у меня группа крови, но я совершенно понятный мясоед. Из всех салатов мне больше всего нравится курица. Вот понимаете, ну вот... если это будет кого-то смущать, ну, наверное, буду... готов идти на эту жертву с большим трудом, если кого-то будет смущать, что я мясо ем, но не буду тогда мясо есть вовек, так апостол Павел сказал. Ну, я хотел бы тоже подумать на эту тему, пока не согласен, не готов на это. Да и слава Богу, что вы не требуете. Ну, вот благочестие мое в этом проявилось? Или кто-то там, например, неудобные вериги накладывает, здесь вот написано, что не вступающие в брак. Как некая форма благочестия. Если я в брак не вступаю, значит, я святой. И это находим мы. Вот, к сожалению, есть эти обеты безбрачия, есть эти монастырские всякие замашки, но Бог не этого хочет. Очень важно понять, что наше благочестие не в том, что мы кому-то там навязываем эти вериги, а в том, чтобы мы понимаем Божьи повеления, Божьи заповеди, Божью сущность, Дух Писания понимаем, что нам необходимо любить Бога, Его заповеди и ближнего, и в этом будет весь мой закон и все мое благочестие. Бог этого желает, тогда я правильно поступаю. А если я вдруг начинаю какие-то другие вещи, другим увлекаться или увлекать других, то это ложь. Это то, что разрушает Божью истину. Нам очень важно сегодня понимать, что же является Божьей истиной. И последнее из того, что я сегодня, как бы, не из того, что здесь написано, а из того, что, мне кажется, и так слишком много всего наговорил, выхватил очень много различных детей. Ну, мне кажется, это сегодня тоже актуально. Это 6 глава, 6 по 10 стих. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно ничего и не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть серебролюбие, которому... предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Мне кажется, это прям вот, ну, на сегодняшний день. Ну, набрали кредитов. Ну, купили вторую дачу в престижном районе. Ну, поехали в кредит в отпуск. Или еще чего-либо. И потом стонут и переживают. Сегодня с братьями на нашей утренней молитве, на малой группе, мы говорили, легко ли отстаивать Божью истину. Блаженные, тему брали, блаженные изгнанные за правду. Вот на работе ты понимаешь, что твой начальник делает неправду, он грешит. От этой работы зависит очень многое у тебя. Можешь ли ты ему высказать, что ты не прав? Рискованное дело, да? Очень даже рискованное. Блаженны ты изгнанный за правду. Блаженны, когда тебя выперли с работы. Вот это счастье. Здесь очень сложно, когда, ну, бывает ситуация, ты беден и нищий, тебе, для тебя бедная каждая копеечка важна. Но когда ты набрал кредитов, когда ты поставил цель жить намного лучше, и для тебя деньги цель номер один, ты впадаешь в такую сеть дьявольскую, которая скручит, которая тебя выпотрошит всю твою душу. И ты отречешься не только от Христа, от всех родственников своих отречешься. От всего, от отношений, ну, много. То есть вот мамона, она вытягивает всю душу с тебя. И Павел предупреждает, что, желаясь обогащаться, впадаешь в искушение. Это важно. И апостол Павел даже посчитал важным предупредить, дать совет богатым, как должен Тимофей относиться к богатым, и что он должен им говорить с 17 стиха 6 главы. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего всем обильно для наслаждения. Дающим все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, чтобы были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Удивительный совет, мощно сказано. И я могу сказать, что для меня не просто такие вещи говорить людям, которые в достатке. Потому что как-то считается, что если человек мало имеет, он ленив. А вот я все достиг, у меня все получается. Ты учись у меня. Этот сегодня принцип, а не тот, что богатый служит своим имением. Апостол Павел здесь предупреждает, что и этот аспект – это то, что нарушает Божий порядок, то, что нарушает как бы вот Божье устроение. Как мы хотим поступать в Доме Божьем? Как должно поступать в Доме Божьем? Должно поступать вот таким образом, по этим принципам. И в завершение я хотел бы прочитать несколько советов, которые апостол Павел дает Тимофею. И мне представляется, что этот совет очень близок к моему сердцу. Это один к одному мое состояние. И я думаю, что вы увидите себя тоже в этом состоянии, в этом совете, чтобы четко понимать, как мне поступать в Доме Божьем, как мне поступать в Церкви Бога Живого, где мы связаны едино, единым Духом Святым, единым Богом нашим. Итак, 6 глава послания Тимофею. 11-12 стих. «Ты же человек Божий, убегай всего, это говорится о богатстве, и преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями». Я хочу еще раз прочитать этот текст, и чтобы вы обратили на глаголы, на то, что необходимо делать.
Итак, ты же человек Божий, убегай сего, преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями. И последний текст, 20 стих 6 главы. «О Тимофей, храни преданное тебе, отвращайся негодного пустословия и прикословил лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь».